Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях игумен Филарет Пряжников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. Добрый вечер, отче.
Здравствуйте, добрый вечер.
Может быть, некоторые радиослушатели удивятся, что мы сегодня говорим, как всегда, по понедельникам о семье в этот час с монахом. Вот. Но мы сегодня с отцом Филаретом решили поднять очень важную тему, поговорить о наших родителях. Дело в том, что в 2014 году, 9 февраля, в день новомучеников и исповедников Русской Церкви, погибла, отошла ко Господу совершенно трагическим способом мама отца Филарета, была убита прямо в храме. Насколько я знаю, был также убит человек, который при храме там существовал, да?
Да, Владимир Запорожец.
Владимир Запорожец. Ну, по сути, как-то бомж, да, он просил милостыню, и вот как-то Господь так сподобил его такой мученической смерти, что он принял на себя первые четыре пули человека. Я не знаю, на самом деле, вот истории как бы самой, а что это был за человек, был ли это одержимый какой-то, вот, который пришел в храм и убил двух человек просто... Так вот сходу.
Да, история, конечно, печальная. История для нас, она связана с потерей близких людей в любом случае, потому что раз мы говорим о сегодня в неком смысле о семьях, ведь мы же монахи, как бы то ни было, мы же все родились в семье, у нас у всех папа, мама были, да, и братья и сестры. Вот у нас в семье было, кроме меня, еще старшая сестра и младший брат, и плюс папа и мама. Конечно, событие 2014 года разделило и мою жизнь, и жизнь моих близких на до и после. В любом случае, зашел человек с ружьем в руках и открыл стрельбу по иконам сначала, расстреливал иконы, а потом уже приступил, конечно, к своему злодеянию. Первого убил вот Владимира Запорожца, да, и второй, это была моя мама, она тогда была монахиней Людмилой, стояла
полтора
в иконной лавке.
Как, да?
Да, полтора месяца, буквально за несколько месяцев она принимает монашество, хотя до этого долгое время была инокиней. Мы жили вместе при кафедральном соборе, и в любом случае вот эта связь между матерью и сыном, она никогда не прерывалась. Я читаю святоотеческие случаи какие-то, да, вот когда человек уходил в монастырь, приходили родители, стучали там в ворота, там, открой нам, мы к тебе пришли, сын или дочь говорили, нет, мы к вам не выйдем, уходите, не хочу вас видеть. Это, наверное, был некий подвиг для этой семьи, для этих людей. Но вот как-то в нашей семье получилось, что мы с мамой прожили практически 14 лет вместе после смерти моего отца. Вот она приехала ко мне, потому что у брата, у сестры свои семьи. Она мне сказала: сынок, а можно я, ну, приеду, буду помогать тебе, быть рядом с тобой. Вот. И, в принципе, вот эти 14 лет – это особый исторический путь, потому что мама воцерковилась, потому что она начала регулярно ходить на богослужения, причащаться, исповедоваться, начала работать в иконной лавке. Понятно, что очень много читала, для нее это было очень важно, так как разговаривать надо было с людьми, отвечать на вопросы, поэтому вот вы меня сегодня этой темой немножко отправляете в мое прошлое, но прошлое замечательное, удивительное, потому что я говорю, что любовь к маме, к родителям вообще это неоценимый дар, который Господь дает тебе один раз, потому что родители тебе даются один раз в твоей земной жизни.
Да, это точно. И на самом деле как-то их уход, он влечет за собой, вот вы правильно сказали, про до и после. Я тоже, когда ушли родители, вот не раз повторяла в программе, что ощутила вот эту вот окончательную взрослость.
Да.
Да? Мы все еще дети, когда живы наши родители.
Да, когда они в нашей жизни они исчезают, в земной жизни. В духовном плане я-то верю, что родители, они всегда рядом, пока они живут в твоем сердце, в твоем своем уме, пока ты молишься о них, да, потому что молитва и утром, и вечером, и на литургии, ты обязательно первого кого пишешь? Конечно, своих родителей, которые тебе дали эту жизнь, великолепную жизнь, потому что, несмотря на все наши сложности, мы в любом случае благодарны Господу Богу за то, что нам дает и солнышко, и тучки, да, и какие-то радостные моменты, улыбка, если это люди семейные, улыбка твоих детишек и прочее. Поэтому, конечно, мы вот всегда должны быть благодарны своим родителям, молиться, пока они живы, и, конечно, никогда не оставлять их, и не вычеркивать из своей памяти, сердца, когда они уже переходят в иной мир. Ну, вот для меня это закон моей жизни.
Вы знаете, когда вот тоже внезапно очень ушла из жизни моя мама, я буквально ехала к ней, она начала болеть, ну, ей было 71 год, не очень много для, в общем-то. И я к ней ехала, я жила у мужа там в другом городе, и вот как я поняла, что она очень плохо себя чувствует, но она до последнего скрывала это. Mm-hmm. Она была из поколения вот матерей, которые вот пойдут к доктору, вот когда уже вот, ну все. Сейчас я погуляю, сейчас я там выпью травяной чай, сейчас я все, а потом я пойду, я выздоровею, потом я пойду к доктору. Вот, и я не успела полчаса с ней проститься, то есть за полчаса до моего приезда она прямо отошла ко Господу, и я ужасно горевала по этому поводу, и моя подруга сказала мне очень нужные слова. Я говорю, я опоздала. Угу. Она говорит, нет, ты не опоздала, ты всю жизнь можешь о ней молиться, как же ты опоздала. Угу. Это для меня были такие целительные слова, да.
Да, да, да.
Потому что, ну невозможно как бы вот что-то чем-то
утешить. А вы знаете, вот ведь сила молитвы какова? Ведь молитва нас объединяет. Вот да, это особо чувствуешь, что так как я священник, и у престола Божьего я очень Богу благодарен за свою жизнь, за свою судьбу, то, что он мне даровал, я практически стою у престола уже 25 лет, да, 24 года в этом году будет. И вот ты все равно чувствуешь вот эту молитву, которая объединяет тебя с прихожанами, которые стоят за тобой, которые причают, когда мы причаемся из одной чаши. И тем более, когда ты воздыхаешь ко Господу Богу о своих близких, потому что иногда ведь приходит очень, знаете, такая вот внезапная мысль даже о кого вспомнить. Вот вспоминаешь кого-то, да, в том числе и родителей, близких, а может быть, знакомых, и всегда пытаешься, да, помоги Господи тому человеку или упокой Господи усопшую рабу твою или раба твоего. Поэтому вот вы правильно сказали, что молитва, она всегда объединяет. И ведь семья, ведь это малая церковь, да, где глава церкви есть, где душа церкви есть, семьи, да, это вот мамочка, допустим, вот, где все расписано такой в иерархическом положении. Поэтому уникально, но когда ты рассуждаешь, рассматриваешь эти жизненные моменты, ты поражаешься, насколько Господь все мудро задумал. И для нас Он действительно сделал неоценимое. Вот в христианстве все великолепно, в христианстве все взаимосвязано, и вот в том числе, когда мы молимся друг за друга, да, мы объединяемся в одно целое, это здорово.
Ну да, это такая очень, на самом деле, всеобъемлющая мысль, потому что человек часто, потеряв родителей, да, чувствует себя одиноким, и, наверное, действительно, вот только в молитве, только в Христе можно почувствовать себя частью чего-то, да. Мои друзья рассказывали, что как они пришли в церковь, они первый раз там в романтическом каком-то путешествии пришли в монастырь на службу, вот их поразило ощущение непричастности к тому, что происходит, и они так побежали там читать книги, но это вот так статическое замечание. Просто вот это вот непричастности и причастности – очень такие важные вещи. Давайте, отец Филарет, вернемся. Вы так вскользь сказали, что в 11 лет вы покрестились, вы были с неверующей такой семьи.
Советская семья, советская, простая, обычная семья. Советская
семья, как и многие из нас.
Да, я родился в 78-м году, родители у меня были с 53-го года, жили в военном гарнизоне. Понятно, что в советское время ни о какой религии не говорилось, тем более в закрытых гарнизонах, там практически было нельзя ни крестить, не было ни священнослужителей, или куда ездили тайком бабушки, возили своих внуков на материк, крестили в храмах, да, тайком иногда от родителей, потому что, не дай бог, кто-то узнает, это будет, конечно, скандал и неприятности. Поэтому, конечно, советская семья, конечно, верующие бабушки. Мы уже на радио говорили о том, что семья такая была не религиозная, но вот именно у меня бабушки были очень верующими людьми.
А вот откуда?
Вот откуда этот корешок пошел, потому что, я помню, у бабушек были иконочки, стояли в серванте, да, бабушки знали всегда праздники, Пасха там. Я помню, как мамина мама приходила и моим родителям говорила, там, не стирайте сегодня, там, ничего не делайте, сегодня такой праздник. То есть вот удивительно, но вот несмотря на то, что было советское время, и совершенно, да, религии не говорили, но втайком в семьях нам, конечно, и бабушки рассказывали евангельские истории. Конечно, нам было все интересно, тем более детишки, да, послушать там. Воспринималось, наверное, как сказка. Воспринималось как сказка. Но когда все-таки Господь коснулся меня. И мы, я помню, с мамой были, это поселок Ванино, а мы жили в военном гарнизоне, мы приехали по каким-то делам, и я вижу, что на горе что-то такое строится интересное. И я иду с мамой, говорю, мама, что это такое? Это был 91-92 год. Вот. Она говорит, а это церковь будет. А что такое церковь? И вот как-то так вот, вот с этого момента и началось. Потом требования «покрестите нас», мы поехали, родители нас покрестили. Вот с этого времени вот начинается мое личное воцерковление, которое перерастет вот в священство. Это все началось с семьи, понимаете, да, вот, прошу прощения, да, все началось с семьи, потому что в любом случае наши родители, несмотря на то, что они были вот жили в такое время, нас учили зарабатывать хлеб своим трудом, нас учили уважать старших, да, просить прощения, да, и, то есть быть порядочными людьми, да, без религии пока была вот так некая нравственность, но потом это все переросло в более качественное уже веру во Христа, и действительно это помогло, воспитание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. Ну вот я очень согласна с вами, что вот эта вот основа, да, нравственности, которую дали родители, ведь и в верующих семьях дети считывают не просто какую-то там обрядовость или вот то, что родители ходят в церковь, они считывают суть. А суть, если она христианская, то она никуда не девается. Хотя времена были безбожные. Наши родители с вами, да, пришли в церковь уже в такие зрелые годы, но все равно вот основа-то была, и основа была такая вот настоящая, подлинная.
Я, знаете, вспоминаю начало этого года, потому что у нас в России это год семьи, да, помните? И вот ко мне в монастырь приехали представители нашего района, и говорят, батюшка, хотим сделать у вас начало, открытие года семьи в монастыре. Я, конечно, немножко засомневался, и потом, когда у нас этот праздник удался, и много что писали нехорошего, что вы там придумали, монастырь, да, семья какое-то. А вы знаете, меня спас один сюжет. То есть сюжет снимали, мы были приглашены, значит, семьи различные, и те, которые так или иначе связаны с СВО, да, многодетные семьи из разных поселочков, близлежащих к нашему монастырю. Это был небольшой концерт, это был какой-то там фейерверк, потому что это была зима, февраль, это было прохладно, если я не ошибаюсь, по месяцу, да, и телевидение снимало сюжет, и я людям как хотелось так, чтобы им было тепло, мы потом пригласили все семьи с детишками зайти в монастырскую трапезную. Мы попили чай, мы накормили их нашими монастырскими пирогами. И вот папа с мамой и двое детей. И я слышу их отзыв. Они говорят на камеру, что спасибо, вот именно год семьи нужно начинать в святых местах. Помните, пожалуйста, наших предков. Ведь когда случались сложности семейные, совершали что? Паломничество, богомолие. Не было детей, куда ехали?
Монастыри.
к святыням, просили. Поэтому монастырь и семья, она неотделима. Эти вещи неотделимы. И до сих пор ведь к нам приезжают мамочки, которые ставят свечи за своих детей, молятся о благополучии своей семьи, своих мужей и прочее. Поэтому монастырь – это, да, место, где живут монахи-монахини. Но мы не отделены от людей. Угу. Так было всегда. Монастыри были общежительные, монастыри были отшельнические. Мы общежительные монастыри. Поэтому в гости принимаем огромное количество и паломников, и туристов, и прочее, прочее. Поэтому вот говоря о взаимоотношениях вот семьи и монахов, я считаю, что здесь есть некая гармония. Здесь не надо ставить стену по центру и говорить, монахи – все. Да, а вот семьи – это все. Мы все вместе. И в монастырях люди трудятся, семейные, да, и бабушки там наши, матушки, как мы их называем, помогают монахам и кормят нас, и прочее, прочее. То есть, в принципе, да, вот мы говорим о взаимоотношениях в этом плане. Здесь нет никакого, разъединения нет в этих понятиях. Мы занимаемся своим делом, спасаем свои души, стараемся, по крайней мере. Да, мы отдалились от мира, да, мы отдалились от семейной жизни, приняли на себя, да, обеты послушания, нестяжательства, целомудрия, да. И в любом случае, как бы то ни было, и древние монахи, они всегда с миром соприкасались, да. Они плели корзины, почитайте древний Потерик, а потом куда шли? В город, на базар продавали эти корзины для того, чтобы иметь себе пропитание. Поэтому вот здесь меня немножко это задевает. Почему говорят? А что к вам, разве могут приходить женщины? А что, разве могут к вам приходить там, да,
семьи? Есть такой стереотип.
Почему такой стереотип? Да, есть внутренняя жизнь монастыря, когда она только доступна монахам, а есть внешняя, когда мы внешне служим для... Ну, ведь это везде есть, вот и возьмите любую обитель, вы видите, что на богослужениях стоят семьями, да, хотя и в женский пойдем, и в мужской монастырь, мы везде это увидим. Вот это вот взаимосвязь и гармонию некую.
Это вот очень важная мысль, да, которую вы говорите, потому что действительно есть какой-то вот разделение.
Вот какой-то есть, да, вот у вас не должно быть того, у вас не должно быть того. Но в любом случае, понимаете, монашеский путь и путь семейный – это два равнозначных пути, которые ведут к Богу. Один другого не лучше. Просто, конечно, в монашестве, конечно, мы немножко поменялись от тех древних подвижников, да, благочестия. Вот помните, я в начале беседы привел там такой рассказ, когда человек ушел в монастырь, приходят родители, стучатся в калитку, да, ворота, да, открывай, нет, не уходите, я вас не... А почему это делается? Ведь мы тоже должны понимать, что мы люди слабые. И возвращаться назад, когда ты уже дал обет, когда ты уже дал Богу обещание быть в одиночестве, быть постоянно в покаянии, когда для тебя действительно возможна вот встреча с твоими близкими, с братьями и сестрами, это будет отсыл туда. А может быть, не надо было это делать, а может быть, действительно пойти. Вот этого они, я думаю, боялись. То есть, чтобы не изменить себе. Потому что в любом случае внутренне нас всегда тянет. Мы вспоминаем детство же, да? Мы вспоминаем своих родителей. Нас всегда тянет куда? Туда. Там было хорошо. Там был, ну, можно сказать, да, беззаботная жизнь, когда были родители рядом, живые, могли подсказать чего-то, да, и прочее, прочее. А тут я уже сам. Я уже с Богом, да? У меня уже совершенно другая жизнь. И поэтому, конечно, одно другому не должно мешать. И вот правильно иногда, вот мы говорим о семье, ведь мои родители, когда я принял монашество, ведь они не знали, что я принял постриг. Я им сказал потом.
Да?
Потом. Но все-таки вот я хочу сказать, у меня были уникальные родители. Они давали мне свободу. То есть вы знаете, что вот понятно, папа, мама хотят своим детям всегда только хорошего. А чего-то оберегают, наставляют, направляют, иногда выбирают профессию за своего сына или дочку. Да? Бывает же такое? Бывает, наверное. А вот что касается моих родителей, когда я принял монашество, ну, они знали, что я все-таки человек религиозный, в любом случае мне нужно будет определяться, вот, то они мне вот доверяли и сказали, ну, это твой путь.
Угу.
Смотри, не ошибись. Но мы принимаем твой выбор таким, каким ты сделал свою жизнь.
То есть они не стучались в ворота?
Не стучали, не говорили, да. Я помню только, как мой папа так сидит в зале на диване, и мне говорит: да, сыночек, но я твоих детей, наверное, уже... Ну, такие моменты вот личные мои, да, внутренние, которые, может быть, мне интересно знать. Но вот я вот помню разговор с отцом, он только сказал: я до твоих внуков даже не подержу. Я говорю: пап, ну, у вас дочка есть, и брат мой есть младший, думаю, что все еще впереди у вас будет, а я выбрал такой путь. Но я говорю, я всегда очень благодарен своим родителям и буду до конца, потому что они не закрывали собой мой выбор. Это мой выбор, это моя жизнь, это мой путь, который я когда-то избрал, и они всегда мне в этом плане доверяли.
Это потрясающая мысль, потому что вот именно вот это вот христианское, на самом деле, очень качество, что мы, как отец блудного сына, да, угу. мы должны как бы дать угу. детям свободу выбора,
да.
но очень часто мы стараемся все-таки, ну, дать свободу, но все-таки за них что-то такое сделать, чего-то их предохранить. И, ну, в психологии это называется гиперопека. Ну, в общем, это, мне кажется, очень многим из нас знакомо. А ваши родители, в общем, будучи еще неверующими людьми, да, как раз вот этим качеством обладали, этим даром.
Да, вот я очень вам благодарен в этом плане, да.
Я когда вообще думаю, знаете, о родительстве, мне очень помогает вот этот образ, что сама я в жизни очень много сделала всяких, ну, накосячила, как говорят подростки, но Господь же не держал вот надо мной руку, да, не отдергивал меня, а вот терпел, ждал, пока я так немножечко в себя приду и как-то с мыслями соберусь. И вот этот образ очень... меня сдерживает, вот как контролирующего родителя, а я такой жестко контролирующий родитель.
Знаете,
который
вот я
держит
чему,
себя в руках.
Вот тоже иногда прихожу, когда размышляю, ведь к священникам обращается в том числе за советом не только в вопросах духовной жизни.
Угу.
Молитва
Конечно.
Не идет, простить не могу, да, и все прочее. А ведь иногда говорят, непутевые дети, да, или проблемы с родителями. Как вы? А мы, говорит, мы с родителями поругались, уже 5 лет не разговариваем. Да? Ведь это тоже трагедия внутренняя. Я не думаю, что те люди, у которых происходят вот такие в семье сложные ситуации, я не думаю, что они рады тому, что 5 лет не общаются с родителями, со своими детьми. Это страшно.
Это страшно.
А знаете почему?
Так.
Почему? Потому что каждая минута назад не вернется. И каждый год назад. Ты потом будешь жалеть.
Потом будешь волосы
начервать. Вот вы знаете, да, когда 2014 год произошел и не стало мамы, ведь я вот, наверное, целый год, это было осознание того, что почему ты ей это не сказал,
угу.
почему ты да, здесь ей да. не уделил внимания. Ведь когда родители есть, мы спешим. А потом, может быть, когда-нибудь, мам, ну ты чего звонишь? Ты подожди, я тебе там, понимаете, вот говоришь, а... Голос так вот дрожит, потому что ты переживаешь это все. И смотришь на телефон, и уже того номера-то тебе и нет в этом телефоне.
Да? Просто слезы.
Вот. Поэтому что я хочу сказать? Да, может быть, какие-то о идеальных вещах говорите вы сегодня с монахом. Да, ну что такое монах, где какая у него семья? На самом деле, мы же еще раз хочу сказать, из семьи вышли, у нас тоже были родители, и нам это знакомые эти чувства. И когда ты общаешься как священник, да, вот когда ты понимаешь, что там трагедия происходит в семье, пытаешься сказать, ну, простите, ну, помиритесь, ну, пожалуйста, дальше будет хуже, потому что вот те вещи, которые рушат семью, они иногда, знаете, они мелочные, они
да,
не стоят этого.
Да, да.
Вот всегда стараешься. Поэтому я говорю, что к монахам и к священнослужителям приходят ведь, да, не просто решать какие-то духовные вопросы, а иногда просто житейскими проблемами обращаются. Вот ты должен что-то найти, ты должен что-то им сказать, а иногда помолиться. И всегда говоришь, пойдемте помолимся. Потому что молитва, вот как мы с вами тоже говорим, вот она объединяет и имеет такую целительную силу. Поэтому мамочка с отцом провожают своих детей, благословляют, да, начинается какой-то новый, на брак. Почему вот это вот есть интересная традиция, да, благословлять своих детей на брак? Ведь это очень удивительно, удивительно. И монахи иногда даже венчают, хотя не положено, но иногда приходится венчать пары, вот, и ты всегда им приводишь пример одной молитвы, что молитва родителей... благословляют основание домов, что-то такое есть. То есть молитва родителей – это фундамент для будущих поколений. Поэтому вот в этом плане, конечно, нужно ценить каждый день и ценить, наверное, тех, кто дал тебе эту жизнь, и молиться о тебе всегда.
Напомню, что у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. С вами Анна Леонтьева. Продолжим этот разговор. Отец Филарет, а вот, знаете, сейчас такая модная тема, я такой немножко провокационный вопрос задам. Мне очень отзывается то, о чем вы говорите. Конечно, когда родители уходят, первое чувство – это что ты для них не сделал, что ты сделал не так, что ты им не сказал. Вот. Но сейчас вот очень бытует такая штука, как походы к психологу с поисками детских травм. Вот. И хорошо, если дети, так сказать, раскопав все свои детские травмы, успеют примириться с родителями. Вот в ваше время этого не было таких вот тенденций? У вас есть какие-то? Были какие-то к родителям?
У нас была совершенно простая, я уже говорю, советская семья. Я как-то маме сказал: мама, почему вы нас воспитывали не по-научному? Где вот психологи, где все? Вот. Она засмеялась, говорит: ну, мы воспитывали так, как могли. Поэтому, конечно, в то время, когда я был маленьким подростком, конечно, такие специалистов, и, по-моему, не сильно... Это было не сильно было в традиции, да, понимаете, потому что психиатрия — это всегда... Психология, психиатрия разделяется, конечно, но как-то у нас обыватели говорят, ну, все одно и то же, да, вот. Но вот искать что-то, то, что было в детстве, если, конечно, это грамотный специалист, который поможет найти и, может быть, загладить ту трещину, которая появилась, может быть, в годы юношеского максимализма, да, когда вот этот идет перелом в молодом человеке. Почему бы нет? Но главное, чтобы это было все грамотно сделано, чтобы было все взвешено и действительно были даны правильные оценки. Не кто-то виноват, потому что в любой ситуации всегда есть две стороны. И они зачастую, если между собой чего-то не поделили, они в любом случае не правы. И там есть своя правда, и там есть своя правда. И там
или
есть
в обоих случаях правы. Да?
В любом случае правы, и в любом случае есть свои ошибки. Поэтому, конечно, вот в наше время такого не было. Но я говорю, я воспитывался все-таки в семье вот в простоте какой-то. Угу. Простоте. Хотя тоже
хорошее слово.
Нас и воспитывали, и наказывали. И прочее, да, и учили работать на земле. То есть как-то так вот было. Ну, такое время было. А сегодня, да, сегодня ищут вот ответы, где там кто и как. Наверное, такое время.
Ну да, хорошо, если найдут и успеют как-то простить и примириться, да, вот это. Отец Филарет, а вот расскажите про вот эти вот годы, как матушки Людмилы, да, можно так сказать, о вашей матери, которая в монахине была Людмилой, о том, как вот она шла к вере и как это произошло.
Ну, вот первый к вере, к религии, конечно, вот это было мое крещение.
Вот и в 11 лет, когда
и вот с этого времени постепенно началось именно воцерковление нашего дома. Потому что в любом случае там
дома,
у нас дома,
слово, дома
какой-то молитвенный уголок был, да, я привозил какие-то святыни. Понятно, что родители со мной в храм еще не ездили. Но вот, наверное, таким толчком это было венчание моих родителей при мне. То есть прошло сколько-то лет, да, и, наверное, где-то лет в 15-16, когда мне было, мои родители повенчались. Но это тоже был осознанный их шаг. Вот. То есть мне было так приятно. Я вот в голове вспоминаю Свято-Никольский храм поселка Ванино, и вот это вот венчание, великолепное было день, солнышко, я вот смотрю, как... Конечно, фаты не было, но это все было простое, и папа в костюме, да, вот. И вы знаете, мне потом отец сказал, ты знаешь, вот после венчания, вот кроме мамы, для меня вообще никого больше не существует. То есть они тоже настолько... Вот вроде такие простые.
Выросли
советские, друг друга. Да, ага. В советское время выросшие трудяги, можно сказать, да, труженики. Вот. Но вот после венчания, действительно, они вот стали еще, наверное, ближе одно целое. Одно без другого вообще немыслилось существовать. Вот, это мне тоже очень нравилось, я это видел. Но, конечно, вот большим толчком это 2000 год, когда уходит отец. Для мамы это был большим ударом, неожиданностью.
Сколько было вашим родителям?
Ну, папа был с 53-го года, это ему было немножко за 40, 46
Ой,
или 47,
ага.
Если не ошибаюсь. То есть он очень молодо ушел, да, проблемы были с сердцем. Вот, и она с этого времени остается одна. И вот это я считаю, что это точка начала ее постепенного прихода в церковь, осознанного mm-hmm. прихода в храм, потому что она за отца первое время начала читать молитвы. Ей это как-то вот она погрузилась в это, да. Посоветуй, что мне еще почитать, что за папу еще помолиться, какие. Вот, в храм самостоятельно садилась на автобус, ехала, ставила свечи как-то. Вот именно это событие, трагическое событие для нее лично, как для женщины, конечно, очень сильно подтолкнула к Богу, к церкви, к осознанному воцерковлению. Вот. Но, и вы знаете, ведь она после этого, она не мыслила больше тоже возле себя никого. Она говорит, мне никто не нужен. У меня был единственный муж, который для меня был смыслом моей жизни, который мне подарил этих вас, детей, угу. которых я очень люблю. Вот, понимаете, вот и постепенно, тут же она переезжает ко мне, я тогда служил на Сахалине, и вот с этого времени начинается ее воцерковление, я говорю, вот общение с людьми, работа служения в иконной лавке, вот, и свечечки где-то продавала, и какие-то отвечала на вопросы, и вот это все ей помогало в дальнейшем уже прийти осознанно к иночеству, осознанно к монашеству, и вот так закончить свою жизнь. Поэтому это была яркая вспышка, вот в ее судьбе, я так думаю, короткая, небольшая, 14 лет, вот за 14 лет она смогла проделать такой вот путь, и даже, как я всегда говорил, как-то в духовном плане даже стать выше меня, потому что тот подвиг, который она совершила, это сразу, конечно, это огромное просто, вот, огромный шаг вперед. Вот такой был непростой путь, но он для нее был очень, очень важным.
Ну да, это путь, на самом деле, ну это же очень большая трагедия, когда уходит муж.
Вот видите,
муж,
мы как-то через эти трагедии идем к Богу. Вот даже, может быть, это не есть хорошо, потому что к Богу все-таки надо приходить, понимая, что он не нужен, в принципе, всегда. Но как-то вот мы так устроены. Как случится что-то, да, Господи, ты мне нужен. Потеряли мы кого-то в этой жизни. Мы говорим, Господи, ну, хотя бы ты займи это место, да?
Нет, вот, нет, нет, быть, отец Филарет, вот, но не всегда так бывает. Вот, но наоборот, бывает, что человек потерял и говорит, Господи, вот ты мне теперь не нужен, потому что я молился не об этом. Понимаете, я же как просил не потери близкого. Такое тоже я знаю, такие случаи. Поэтому,
бывает,
слава Богу,
бывает.
Когда...
От маловерия, от недоверия. Полнейшего. Ведь в любом случае религия – это ведь процесс, который строится… Религия – это всегда взаимоотношения.
Угу.
Да, то есть что-то я даю Богу, свою жизнь, свое время, свою жертву какую-то. Да, и Бог тоже мне отвечает тем же самым. Но вы знаете, вот что здесь происходит, когда трагедия, когда теряешь ты близкого человека. Я же тоже задавал себе вопросы.
Конечно.
Почему так?
Ага.
Почему так в моей жизни? А потом останавливался
что мама для
и говорил.
Вас 14 лет вообще очень.
А потом я останавливался, и сам себе говорил, это значит твой путь, надо идти дальше. Вот есть замечательные слова, да, которые мы говорим, что с креста...
Ох, потрясающе.
Это очень, да, это очень интересное рассуждение. Но, понимаете, когда человек закрывается в скорлупу и говорит, как все хорошо, как все благополучно, и не ждет вот этих вот каких-то потерь,
да,
когда он
да.
не иногда, правда, как вот корабль разбивается о камни в щепочке, да, в щепке, вот так же его, моя благополучная как бы жизнь, вроде все уже на своих местах, да, а тут вдруг что-то произошло, болезнь пришла, потеря, смерть, да, вот даже апостол Павел, интересный ведь слова, говорит, смерть для меня приобретение. Вот тоже, да, интересно, смерть для меня приобретение. А чего я приобретаю, когда я кого-то теряю? Вот эти вещи
невозможно
понять
в этой жизни
рациональным
вопрос,
подходом
да.
к нашей жизни. Но а верующий человек, пройдя через это, безусловно, он вынесет огромный урок. Ведь это для чего-то надо. Сейчас я не могу ответить на этот вопрос, для чего. Но когда пройдет какое-то время, тогда ты это увидишь и поймешь. А плюс вы сейчас знаете, вот интересно, мы такие люди, вот мы думаем о себе. Больно мне,
конечно.
Одиноко мне, да, вот, а мы не говорим о счастье другого человека, ведь зачастую даже перейти в тот мир, как бы я, может быть, сейчас сказал, перейти в тот мир, ведь это тоже счастье, смерть для меня приобретение, говорит апостол Павел, и глаза наши не видели, и уши наши не слышали то, что Господь уготовил любящим его, то есть вот эта привязка к жизни, да, через земную жизнь нельзя переступить. В любом случае, сколько нам отведено, столько мы будем существовать здесь. Но вот этот конец нашей жизни... Я часто, знаете, сейчас вот особенно начал смотреть какие-то такие передачи, фильмы познавательные, хорошие фильмы познавательные, которые не засоряют разум, а все-таки дают что-то отвечать. Вот именно вот после... Жизнь после смерти, жизнь после твоего перехода, да... Какое это состояние, что это такое? Я, конечно, не беру святоотеческое предание, потому что все-таки есть какие-то отблески, вот, но ты вот почему-то задумываешься.
Конечно.
И потеря твоих близких, она тебя пододвигает все ближе, что это все рядом. Это не фатальность, это не страшно. Это существует, и с этим надо жить. А для верующего человека там же Христос. Мало того, что он здесь, и мы, понимаете, вот тоже монахи, мы же вот недаром, у меня всегда с собой четки в кармашке или на руке. Четки – это символ молитвы, да, и мы молимся Иисусовой молитвой, постоянно призываем Господа Иисуса Христа. Я где-то читал мысль, что если ты при жизни его призываешь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, и представляешь, какая радость будет у тебя на сердце, когда ты его встретишь, как своего друга воочию, когда вот он будет, тебе не надо будет уже иметь эти четки, да, понимаете, вот. Вот, наверное, это вот такие рассуждения христианско-монашеские современной жизни нашей.
Ну, в принципе, эти рассуждения должны быть не только монашескими, да, ведь сказано, что нельзя чрезмерно скорбеть об ушедших, и я согласна с вами, что мы скорбим на самом деле о себе, потому что нам придется отболеть в этой жизни, нам придется как бы пережить вот эту боль, а как раз о боли мы никогда не молимся, мы молимся все-таки, чтобы все было хорошо, и тогда мы будем хорошо молиться.
Да, тема, конечно, очень интересная и затронула и мои личные какие-то струнки, о которых ты стараешься где-то не думать, забывать. Но вот мы говорим о семьях, действительно, где есть основа любовь. Но ведь здесь вы говорили чуть раньше о том, что зачастую, да, бывают неблагополучные семьи.
Да, да.
Но вы знаете, интересно как? Я, когда служил на Сахалине, то в одном из городков Сахалинской области, Тамари, и вот общался очень часто у нас детский социальный реабилитационный центр, куда приводили детей из неблагополучных семей. Мальчишки, девчонки, у которых родители, к сожалению, там пили, да, не работали, все прочее. Но вот мне воспитатели рассказывали, батюшка, вы знаете что, эти дети сбегают. Хотя мы им даем все, мы им даем...
Из детских
да,
домов.
Да, бегут, ну, социальный реабилитационный центр.
Да.
Да, они там на какое-то время должны пожить, потом уже или в дом-интернат отправляют, или все-таки родители берутся за разум, да, и встают на путь нормальных папы и мамы. Но вот удивительно, как мне воспитатель говорит: батюшка, сбегай туда. Вот мы им даем все: и кровать, и чистая постель, и еда трехразовая, да, все, да, и одежда. Они убегают к непутевым своим родителям. Понимаете, вот пока ребенок, он тянется, вот, вот это заложено, Господь заложил в нас вот эти интересные вещи. Поэтому вот бывают такие вот семьи, не знаю, какая психологическая травма будет у этих детей, как они будут пробиваться в этой жизни. Иногда одинокие же остаются, родители или тоже рано уходят, да, или просто вот, очень много вопросов. Очень много. Нет, как я говорю, нет отдельной какой-то таблетки, и мы вот идеализируем что-то, да. Есть разные ситуации, разные отношения. Вот. Но я говорю, что я благодарен Богу, что Господь мне дал пережить вот и расти в семье совершенно. Вот. Всякое тоже было, и ругались, но вот в основе стояла, конечно, любовь друг к другу, берегли друг друга.
«Не говори, с тоской их нет, но с благодарностью были».
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. Очень интересно, отец Филарет, что моя мама с папой, когда были молодые, они тоже пожили на Сахалине. Угу. Они наделали в Москве долгов и поехали туда работать. Угу. Преподавали в школе. Там были очень большие зарплаты. Они заработали на Сахалине денег, и мама до конца жизни помнила этот остров и даже хотела туда поехать на старости лет, но не успела. Такое тоже интересное пересечение. Угу. Отец Филарет, вот я помню, был на программе, мы рассказывали про одну матушку, схемонахиню, и ее родственница сказала, что когда ее постригли в монахи, она очень изменилась. Совершенно как-то вот другим светом засветилась. Угу. Вот скажите, когда ваша мама постриглась в монахи, вот что-то произошло, вы видели какие-то изменения? Угу.
Я могу сказать только одно, что она очень переживала.
Переживала?
Да, и она меня спрашивала, а смогу ли я? Она меня спрашивает, смогу ли я? Вот,
ага, ага.
То есть вот это надо, вот это делать, это исполнять. А смогу ли я? А у меня работа. Это первая была ее, значит, так сказать, переживание. А второе, не разлучат ли нас с тобой?
Ага.
Не отправят ли меня в какой-нибудь женский монастырь, а ты поедешь куда-то служить? Вот это вот единственное, что ее, значит, волновало, но владыка, который был ее духовным руководителем и помогал ей в этом, владыка Сахалинский, тогда Тихон, вот, он, в принципе, эти вопросы снял и успокоил ее. Вот. И вы говорите, как она изменилась. Я проходил как-то мимо ее комнаты, думаю, надо заглянуть, какие-то дела, куда-то бежал. Я приоткрываю дверь, я смотрю, она сидит на диванчике, у нее был выходной или какое-то время, и читает молитвослов. То есть понятно, что работа всегда на ногах, а уже люди пожилые, они, в принципе, ну, не очень здоровье крепкое подводят, вот она долго не могла стоять, и я вот обратил внимание, что день она учитывает молитвенное правило, то есть сидит на краешке диванчика перед иконками, вот она не заметила, что я заглянул, я аккуратненько прикрыл дверь и побежал дальше, думаю, ладно, потом вопрос свой решу. Поэтому, безусловно, я заметил, да, как она поменялась, вот то, что в любви в ней стало больше для всех, однозначно, как ее звали, все ее звали, да, мама-матушка, все ее так называли,
мама-матушка.
Да, и братья, и монахи, и священники простые, и супруги священников, потому что Южно-Сахалинский кафедральный собор, там батюшки были как монашествующие, так и семейная, поэтому вот мама-матушка – это, наверное, вот такое любовное отношение, потому что она это заслужила, она ко всем относилась. Вот, наверное, вот этот, вот, вот этот постриг, осознание важности этих обетов, да, настолько ее всегда держали в тонусе, что она для всех, вот, как апостол Павел же говорил, для всех я был всем, что спасти хотя бы некоторых. Вот она для всех была всем, кому-то мамой, кому-то кто-то с ней советовался, кто-то перезванивался, да, и прочее. И вот когда уже случилась эта трагедия, когда ее не стало, я перебирал вещи мамы и увидел, что она вела блокнотики. блокнотики. Что она в них записывала? Она записывала поучения на каждый день. В телефоне раньше был такой, значит, сервис. Приходили в телефон, смс-ка, поучения на каждый день. И вы знаете, мало того, что эта смс-ка приходила на ее телефон, она еще это переписывала отдельно для себя, что-то даже подчеркивала. У меня эти блокнотики сохранились, они у меня лежат, как память о ней, понимаете? Вот тоже, вот работа над собой. За, да, уже, ну, за 60, уже как бы и зрение не то, и здоровье не то. А вот она, приняв монашество, она очень серьезно отнеслась к этому событию. Да, ей полтора месяца Господь отведет побыть монахиней, но эти полтора месяца тоже были очень яркие в ее жизни. Вот, и я говорил: мама, как ты так все вот это вот? Я, конечно, не это... много чего не рассказывал, потому что люди все равно передавали, говорили, что да, очень старалась, и... это было здорово. Это было очень хорошее время.
Вы очень правильно рассказали вот в одной из наших программ «Светлая история», рассказали о том, что, в принципе, человек, который работает за свечным ящиком, да, в церковной лавке, это человек, для многих это первый человек, которого они встретят в церкви. И потому, как он их встретит, очень много будет зависеть. И вы рассказали потрясающую историю о том, как человек хотел покончить с собой, и пошел, жена его ушла из жизни очень рано.
Это реальность была, это реальный случай был, когда потом уже после смерти этот мужчина подошел и сам мне: можно я вам расскажу, вот такая ситуация, да, я потерял жену, хотел поставить свечи, выйти, ну, под машину, куда, вот в шкаф мне, да, а жена, супруга умерла от онкологии, умирала на его руках, и вот мама именно нашла какие-то в этот минут какие-то
заметила,
слова.
Да, заметила, что человек не в себе,
заметила, а что с вами случилось? Вот, и говорит, я уже не помню, что там он говорил ей, что, но она говорит: а давайте мы с вами каждую неделю будем молиться, приходите ко мне вот там по воскресеньям, вот, она какую-то молитву там ему нашла, понимаете, она должна, дала какую-то надежду, вот. Вот иногда действительно Господь вот через руки других людей посылает нам свою помощь. Это реальность, это реальный случай, который я записал, и даже в годовщину смерти в Южно-Сахалинске вышла книжка «Капельки любви», мы ее так назвали. Вот, может быть, со временем пересдам ее, но там воспоминания людей, которые с ней общались.
А, потрясающе.
И в том числе, да, «Капельки любви», так и назвали эту книжку. И там в том числе вот этот случай о... вот, об этом мужчине интересный.
А какие еще случаи, какие еще капельки вы записали?
Капельки любви. Ну, сейчас вот сразу не скажу, потому что воспоминаний очень много. Но в основном, конечно, люди говорили о том, что она всегда оказывалась в нужное время, в нужном месте. Вот это важно, что нужно было, она пришла на помощь. Что-то случилось, она поддержала, помогла. Вот это важно.
То есть была теми самыми руками,
да,
да, Бога,
да,
которые...
Да, которыми... Хотя совершенно простая в обращении, совершенно незлобивая, вот как-то так вот, я говорю, что мне посчастливилось ее больше узнать уже потом, когда люди сами рассказывали о том, как они общались, как они с ней решали какие-то вопросы, поэтому, да, слава Богу, что еще раз хочу, что это было в моей жизни.
Отец Филарет, а вот можете вспомнить что-то из своего детства, связанного с мамой, что вам очень запомнилось? Может быть, это будет тоже таким теплым воспоминанием? Я что-то тоже как-то вас слушаю, думаю про свою маму.
Да, мы сейчас, наверное, думаем каждый о себе, но...
Нет, я о вас тоже думаю.
Да, да, вот о своих каких-то вот этих переживаниях. Что мне очень запомнилось? Что мне очень запомнилось? Что вот это вот, знаете, вот все-таки любовь к труду, вот эта трудолюбивость, потому что ведь если бы не она, у нас всегда было хозяйство, у нас всегда были коровы, у нас всегда были там огороды огромные. Как мы не хотели эти огороды возделывать, да, для нас это была пытка, потому что все девчонки, мальчишки играются, а нас что, нас заставляли работать. Это сейчас я понимаю. Нам прививали любовь к своей земле, к своему труду, что это наше, что это мы добыли, да, не просто так, а сами заработали и прочее. Вот это, наверное, самое важное, что было у нее и у отца моего, что они своим детям передавали вот эту любовь к земле, к своему труду. Вот, бережно, я помню, как они бережно относились к животным. Вот детское воспоминание: коровка заболела, да, корова заболела. И как это все, как это... как это была трагедия для семьи, понимаете? А мы жили не богато. Времена были очень тяжелые, особенно 90-е годы были очень тяжелые годы для нас, для кто жил в гарнизонах, потому что и военные до 8 месяцев не получали вообще зарплату. Мы жили в долг. В киосках были долговые тетради, куда записывали каждую фамилию, и, да, жили только землей. Вот. Я помню, как заболела у нас коровка, да, там мама говорит, ну, ты иди какую-то молитву почитай, там, понятно, что, ну, детское такое желание было помочь тоже. Как-то вот для нас это было очень-очень близко. И вот это и для меня сегодня является примером вот этой материнской любви не только к детям, а вот к дому. Почему мы говорим, женщина – это хранительница домашнего очага, это душа дома. Вот, вот это отношение к животным, да, к животинке, там, бережное отношение к своему хозяйству, вот, вот это мне очень-очень нравилось в них. И они нас учили же, они не просто говорили, это чё-то, это наше, берегите вот этого, да.
Это, на самом деле, очень ценно. Вот, да, в детстве получить такую связь там с землей, с животными, с этим трудом на земле. Вы знаете, я сейчас подумала, такое есть в русских сказках, и не только в русских, это такой архетипичный вообще образ матери, которая, когда уходит, она становится, например, деревом. Uh-huh. Да, дочка приходит к этому дереву, и оно ей что-то дает, там, не знаю, золотые туфельки для бала или что-то, там в разных сказках мира это по-разному. Но вот когда уходят такие большие в человеческом смысле мамы, как ваша, то такой вот остается, да, вот это ощущение, что ты можешь прийти к этому дереву и пообщаться с мамой.
Я очень всегда с трепетом отношусь к своим поездкам, потому что она похоронена вместе с Владимиром в Южно-Сахалинске. Для меня долг и честь 9 февраля приехать на Сахалин, участвовать в богослужениях, которые возглавляет всегда владыка наш сахалинский. Съезжается духовенство, верующие приходят, те, которые помнят о ней, а помнят вообще об этом событии, потому что и в Южно-Сахалинском соборе, в Нижнем храме и музее есть, посвященные расстрелянным монахине Людмиле и Владимиру Запорожцу. Да, эти иконы, которые расстреляны, они же сохранены до сих пор, как некое свидетельство. Потому что, поэтому я, когда туда приезжаю, я окунаюсь как будто вот, вот как будто вот здесь, вот сейчас она придет, вот сейчас она зайдет, но ты понимаешь, осознаешь, что вот ее могила, а вот ее расстрелянный параман, который, да, в этом музее находится. То есть вот это, наверное, конечно, нет у меня береза, наверное, которую, может быть, она посадила.
Но
да?
Это такая мысленная береза.
Это для меня береза. Это для меня все, когда я туда приезжаю. Конечно, уже жить и туда полностью уехать тяжеловато мне, потому что там же все напоминает о ней. А когда ты сегодня вот уже настоятель монастыря и находишься за 1000 километров, но все равно сердце там. Сердце там.
Слушайте, ну сегодняшний разговор, конечно, со слезами на глазах, но очень теплый. Я благодарю вас за него. Напомню, что сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, настоятель Староладожского Никольского мужского монастыря. Говорили о мамах. Вот, знаете, я прям напоследок скажу, что когда маму похоронили, вот она внезапно ушла, я три дня просто не просыхая плакала и успокоилась только когда началось отпевание. Вдруг во время отпевания я посмотрела на маму и увидела, что ей очень хорошо, что все ее друзья собрались, что мы за нее молимся, что мы с ней. Вот, и у меня высохли слезы. И мне даже одна девочка сказала, знаешь, это было вообще ненормально. Ты стояла и улыбалась на отпевание. Все плакали. Ну, то есть я три дня плакала и успокоилась на отпевание. И потом мы пошли на поминки, и я говорю, а у мамы тут тетрадочка ее стихов юношеских, совсем юношеских. Такая вот на машинке еще распечатанная. Вот, и я взяла, говорю, я вам сейчас прочитаю первый попавшийся стих. Взяла и не смогла его прочитать, дала сыну прочитать, потому что это был стих, который заканчивался словами: «Что матерей от нас уводит? Болезни, старость ли, недуг? Как знать, куда они уходят? Как быть, когда они уйдут?» Вот представляете, вот от мамы такой у меня был.
Берегите своих мам.
Берегите своих мам, обнимайте почаще, звоните.
И помните всех, если они ушли. Помните всегда-всегда о них. они всегда в нашем сердце должны быть.
Спасибо вам огромное. Напомню, что с вами была Анна Леонтьева. Всего доброго. Любите своих родителей.
Светлый вечер. На радио «Вера».